и печень никогда не кончалась. Каждый день отрастала новая. С богами такое бывает. Они помолчали. «Я как-нибудь все улажу», — пообещал толстый Чарли. «Исправлю». «Так же, как ты наладил собственную жизнь, что ли?» — невесело усмехнулся паук. «Извини». «Нет, это ты меня извини», — вздохнул паук. «У тебя есть какой-нибудь план?»
«План?»
«Надо понимать, нет. Просто сделай, что нужно. Вытащи меня отсюда».
«Ты в аду?»
«Не знаю, где я. Если это ад, то птичий. Ты должен меня отсюда вытащить».
«Как?»
«Ты же папин сын, верно? Ты мой брат. Придумай что-нибудь. Просто вытащи меня отсюда».
Толстый Чарли проснулся в ознобе. Стюардесса принесла ему кофе, и он с благодарностью его выпил. Теперь он окончательно пришел в себя, и ему совсем не хотелось даже закрывать глаза, поэтому он стал читать брошюру Карри Бэйр, из которой узнал про Сан-Андреас много полезного. Он узнал, что Сан-Андреас не самый маленький из островов Карибского моря, но, составляя списки, о нем, как правило, забывают. На рубеже 16 века испанцы открыли этот необитаемый островок вулканического происхождения, где волю плодили животные, не говоря уже о всевозможных растениях. Согласно поговорке, что «не ткни в землю Сан-Андреаса, все вырастет». Островок переходил из рук в руки. То им владели испанцы, то англичане, потом голландцы и снова англичане. После обретения в 1962 году независимости он недолгое время принадлежал майору Гаррету, который сместил правительство, разорвал дипломатические отношения со всеми странами, кроме Албании и Конго, и правил железной рукой до своей смерти в результате неудачного падения с кровати несколько лет спустя. Он упал так серьезно, что сломал десяток костей. И это несмотря на присутствие в комнате целого взвода солдат, которые засвидетельствовали, что пытались, но не смогли остановить падение майора Гаррета. Невзирая на все их старания, он умер еще до того, как его доставили в единственную на острове больницу. С тех пор островом правило дружелюбное и выборное местное правительство, которое все любили. На островке есть целые мили песчаных пляжей и совсем крошечный тропический лесок в центре. Тут растут банановые пальмы, сахарный тростник, есть банковская система, поощряющая капиталовложения извне, и нет договоров об экстрадиции ни с одной страной, кроме, быть может, Албании и Конго. Известен Сан-Андреас главным образом своей кухней. Местные жители утверждают, что начали мариновать курицу еще до ямайцев, готовить козлятину в карри до тринидадцев и жарить летучих рыб задолго до уроженцев Бали. Здесь есть два города – Уильямстаун на восточном побережье и Ньюкасл на северном. На уличных рынках можно купить все, что растет на острове, и то же самое, но за двойную цену в нескольких универмагах. Когда-нибудь на Сан-Андреасе построят настоящий международный аэропорт. На пользу ли порт с глубоководной акватории Уильямстауну или нет – дело мнения. Бесспорно то, что благодаря ему на остров заходят международные лайнеры, однако переполненные туристами плавучие мерки существенно влияют на экономику и природу Сан-Андреаса, как, впрочем, у многих других островов Карибского моря. В разгар сезона в бухте Уильямстауна стоит до полдюжины лайнеров, и тысячи отдыхающих ждут не дождутся возможности сойти на берег, размять ноги и купить что-нибудь. Жители Сан-Андреаса ворчат, но встречают гостей с распростертыми объятиями, продают то и сё, кормят до отвала и провожают назад на корабли. Самолетик Карри Бэйр приземлился с толчком, от которого толстый Чарли уронил брошюру. Наклонившись, он ее поднял и убрал в карман на кресле впереди, а после сошел по трапу на посадочную полосу. День клонился к вечеру. Толстый Чарли взял такси до своего отеля и по дороге узнал целый ряд фактов, не упомянутых в брошюре Карри Бэйр. Например, что музыка, настоящая, правильная музыка, бывает только в стиле кантри и вестернов. На Сан-Андреасе даже растаманы это знают. Джонни Кэш? Да он просто бог. Вилли Нельсон? Полубог. Он узнал, что нет ни одной причины уезжать в Сан-Андреас. Водитель сам не видел на то решительно никаких оснований, а ведь серьезно над этим размышлял. На острове есть гора, пещера и тропический лес. Отели — здесь их 20. Рестораны — несколько десятков. Здесь есть большой город, 3 городка и горстка поселков. Еда — тут растет что угодно. Апельсины, бананы, мускатный орех. Даже, по словам таксиста, лимоны.
«Неужели?»
— воскликнул на это толстый Чарли, в основном для поддержания разговора. Но водитель воспринял это как попытку усомниться в его честности, а потому резко ударил по тормозам, отчего машину занесло в сторону, выскочил на обочину, перегнулся через забор и вернулся, сорвав что-то с дерева.
«Вот, смотрите!» — сказал он. «Никто не скажет вам, что я лжец! Что это, по-вашему?»
«Лимон?»
— спросил толстый Чарли.
«Вот именно!»
Такси снова выехало на дорогу. Водитель стал рассказывать толстому Чарли про то, какой замечательный отель «Дельфин». У толстого Чарли есть семья на острове? Он тут кого-нибудь знает?
«На самом деле я ищу одного человека», — ответил толстый Чарли.
«Женщину». Таксист решил, что это великолепная мысль, потому что для поиски женщины нет лучшего места, чем Сан-Андреас. «Это потому, — пояснил он, — что здешние женщины пофигуристее ямайских и не разобьют тебе сердце, как тринидадки. К тому же они красивее доминиканок, а стрепухи такие, что на целом свете не сыщешь. Если толстый Чарли ищет женщину, он приехал как раз куда надо».
«Я ищу не просто женщину, а конкретную женщину», — сказал толстый Чарли.
На что водитель ответил, что ему повезло, так как он, водитель, гордится тем, что знает на острове всех и вся. Так бывает, если с рождения жил на одном месте. Он готов поспорить, что толстый Чарли не знает в лицо всех жителей Англии, и толстый Чарли признал, что это действительно так.
«Она друг семьи», — сказал толстый Чарли. «Ее фамилия Хиглер, Калиана Хиглер. Вы о ней слышали?»
Таксист ненадолго затих и словно бы задумался. Потом сказал, что нет, никогда про такую не слышал. Такси подъехало к отелю «Дельфин», и толстый Чарли расплатился. Молодая женщина за стойкой портье попросила у него паспорт и номер заказа. Доставая бумажник, толстый Чарли положил лимон на стойку.
«У вас есть багаж?»
«Нет», — ответил, извиняясь, толстый Чарли.
«Никакого?»
«Никакого, только вот этот лимон».
Он заполнил несколько бланков, и, отдавая ключ, девушка объяснила, как пройти в номер. Толстый Чарли как раз нежился в ванне, когда в дверь постучали. Обвязавшись полотенцем, он подошел к двери. На пороге стоял коридорный.
«Вы забыли свой лимон», —
сказал он и протянул фрукт толстому Чарли.
«Спасибо»,
— поблагодарил толстый Чарли и вернулся в ванну с пузырьками. После он лег в кровать, и ему стали сниться беспокойные, неприятные сны. В своем большом доме на скалах Грэхэм Хорикс тоже видел престранные сны, мрачные и нежеланные, хотя и не слишком неприятные. Просыпаясь, он плохо их помнил, но наутро открывал глаза со смутным впечатлением, что ночь провел, охотясь на мелких зверушек в высокой траве, ломал им шеи ударом лапы, разрывал зубами тушки. Во сне его зубы превращались в орудие убийства. Просыпался он встревоженный, и день становился уже не тот. Каждое утро начинался новый день, и всего через неделю после окончания своей прежней жизни Грэхэм Хорикс уже испытывал раздражение и тоску изгнанника. Верно, у него есть бассейн, кокосовые пальмы и грейпфрутовые деревья, забитый бутылками винный подвал и пустой ледник для мяса. У него есть спутниковое телевидение, большая коллекция DVD-дисков, не говоря уже о коллекции развешанных повсюду картин. У него есть кухарка, которая приходит каждый день и готовит ему еду, экономка и садовник, семейная пара, которые приходят на пару часов в день. Еда была выше всяческих похвал. Климат, если любишь теплые солнечные дни, великолепный. И ничто не радовало Грэхэма Хорикса так, как на его взгляд полагалось бы. Он не брился с отъезда из Англии, что пока подарило ему не бороду, а лишь редкую щетину. Кумушки про такую говорят, что она придает мужчине сомнительный вид. Вокруг глаз у него залегли такие круги, что он походил на панду, а мешки под ними были такими темными, что казались синяками. Грэхэм Хорикс по часу в день плавал в бассейне, но в остальном избегал солнца. Он не для того скопил себе неправедным трудом нажитое состояние, чтобы лишиться его из-за рака кожи. Или вообще из-за чего-либо. Он слишком много думал о Лондоне. Там в каждом его любимом ресторане имелся метродотель, называвший его по имени и заботившийся о том, чтобы его все устраивало. В Лондоне были люди, ему обязаны, и потому у него никогда не возникало трудностей с билетами на премьеру, да и вообще в Лондоне были театры, куда можно пойти на премьеру. Он всегда считал, что из него получится превосходный изгнанник, а теперь заподозрил, что ошибался. Ища на кого бы переложить вину, он пришел к неизбежному выводу, что во всех его бедах повинна Мэф Ливингстон. Она пыталась его ограбить. Это же кокетка, ведьма, развратница! Она получила по заслугам и еще слишком легко отделалась. Если бы пришлось давать интервью по телевидению, Грэхэм Хорикс прямо-таки слышал оскорбленное достоинство в собственном голосе, объяснявшим, что лишь защищал свою собственность и честь от опасной сумасшедшей. Честно говоря, он только чудом выбрался из кабинета живым. И ему нравилось, ох, как нравилось быть Грэхэмом Хориксом. Сейчас, как и всегда на Сан-Андреасе, он был Бейзелом Финниганом, и это его раздражало. Бейзелство далось ему нелегко. Настоящий Бейзел умер во младенчестве, причем дата его рождения была близка к Хориксовой. Одно поддельное свидетельство о рождении и письмо от вымышленного священника, и у Грэхэма Хорикса оказался паспорт и новая личность. Существование последней он всячески поддерживал. У Бейзела была солидная кредитная история. Бейзел много путешествовал. Бейзел владел роскошной виллой на Сан-Андреасе, ни разу в глаза этого дома не видев. Но, на взгляд Грэхэма Хорикса, раньше Бейзел работал на него, а теперь слуга стал хозяином. Бейзел Финниган съел его заживо.